Вы слушаете подкасты «Маманя». Я рад приветствовать вас и благодарю за то, что вы с нами. «Имамания» – это сочетание слов «иммобилен», что по-немецки означает «недвижимость», и «Германия». Здесь вы узнаете все самое важное о недвижимости в Германии. Вначале я хотел бы сделать небольшой анонс. Несколько дней назад я записал интервью с практикующим в Германии нотариусом. У этого нотариуса мы заключили уже немало договоров купли-продажи. Мы говорили 1.5 часа и, честно говоря, могли бы провести в 2 раза более долгое интервью, так как вопросов у меня и вообще интересных тем было много. Сразу замечу, что вам, само собой, не придется слушать целых 1.5 часа, так как в процессе разговора, пока диктофон никому не мешая пишет, некоторые вещи, как это часто бывает, то уточняются, то повторяются. При переводе я это интервью также и отредактирую, убрав все подобные пожиратели времени, но ничего не прибавляя от себя. В результате интервью по времени получится, несомненно, короче. Сейчас я уже занимаюсь переводом этого интервью на русский язык, и уже в следующем выпуске этого подкаста вы его услышите. Однако не исключено, что когда-то появится еще одно интервью с нотариусом, и абсолютно точно даже и другие интервью на нашу с вами тему недвижимости с другими людьми. Поэтому, чтобы ничего интересного не пропустить, подписывайтесь на этот подкаст на той платформе, на которой вы его слушаете, и включайте уведомления о выходе новых выпусков. Также, если вы пользуетесь айфоном, я буду вам очень благодарен за ваш положительный комментарий в Apple-овском родном приложении «Подкасты» и также за вашу оценку в 5 звезд. Это очень помогает в распространении этого подкаста, от чего нам всем будет только польза. Ведь чем больше вас, слушателей у нас, тем больше интересных вопросов и идей для обсуждения мы от вас получаем и, соответственно, больше проверенной на нашем многолетнем опыте информации вы взамен будете получать от нас. Связаться с автором подкаста вы всегда сможете по имейлу imamania2020@gmail.com. В шоу-ноутс к этому выпуску вы можете увидеть, как именно пишется наш адрес электронной почты. Ну что ж, друзья, переходим к нашей сегодняшней теме. В прошлом, 5-м выпуске этого подкаста, мы говорили о том, нужна ли управляющая компания для доходного дома, и если да, то на что нужно обращать внимание и какие функции она должна выполнять. Сегодня будет логично продолжить эту же тему и поговорить о функциях управляющей компании в СКС или сообществе квартирных собственников. Также мы обсудим с вами сегодня такую интересную тему, как наличие 2 управляющих компаний на одном и том же объекте. Но об этом чуть позже. Вначале хочу перечислить важные факторы. Начну с того, что в отличие от доходного дома, каждое сообщество квартирных собственников обязано по закону иметь управляющего. Будет ли это одно единственное физическое лицо или юридическое лицо в виде малой или большой фирмы, законом не ограничивается. Для простоты я продолжу называть это управляющей компанией или сокращенно УК, так же, как я делал это и в прошлых выпусках, но буду подразумевать под этим оба возможных варианта, то есть как фирму, так и физическое лицо в виде частного предпринимателя. Самую первую управляющую компанию для СКС выбирает и назначает собственник объекта при создании сообщества квартирных собственников. Как я уже говорил в 3-м выпуске этого подкаста, это может произойти как еще и при строительстве объекта еще, так и позже в любой момент собственником доходного дома в момент перепрофилирования его в СКС. По закону, первый договор управляющего может длиться максимум 3 года, а каждый последующий уже по 5 лет. Вопрос о продлении или не продлении договора решается на собрании собственников. На 5 лет может быть продлен как и самый первый договор, то есть тот, который в начале существования СКС действовал максимум 3 года, так и все последующие, вне зависимости от того, менялась ли управляющая компания или нет. Другими словами, наибольший срок, на который в уставе СКС назначается первой управляющей или первая управляющая компания, может составлять 3 года. Затем, вне зависимости от того, меняется ли или остается прежняя сама управляющая компания, договор с ней по закону может быть заключен максимум на 5 лет, после чего собственники либо решают в пользу другой управляющей компании, с которой новый договор может быть заключен на максимум 5 лет также, либо снова максимум на 5 лет опять-таки продлевают договор с существующей управляющей компанией. Немножко сложно, но суть в том, что всегда самый первый срок, он один раз 3 года, потом каждый раз максимум по 5, неважно с кем. Если либо самая первая или позже любая другая управляющая компания осуществляет свою деятельность таким образом, что сообщество довольно и желает продлевать договор, то на этот случай, кроме продления на максимум 5 лет каждый раз, законом не установлены ограничения на количество таких продлений. Иначе говоря, вполне возможно, и такое даже встречается на практике, что одна и та же управляющая компания управляет каким-то конкретным СКС многие десятилетия. Собрания собственников должны проходить в обязательном порядке минимум один раз в год. Само собой, вопрос о продлении или не продлении договора с управляющей компанией решается только в те годы, когда договор истекает еще перед следующим собранием. Обычно собрание проводится в период с апреля по сентябрь. Причиной для этого является то, что в самом начале календарного года управляющая компания еще не обладает всеми необходимыми бухгалтерскими данными для подготовки всех документов по результатам прошедшего календарного года, необходимых для их предоставления собственникам на собрании. Более подробно я коснусь этой темы когда-нибудь в выпуске, посвященном конкретно собранию собственников. Решение о продлении договора с управляющей компанией принимается простым большинством, то есть 50% плюс один голос. При грубом превышении своих полномочий или невыполнении своих обязанностей управляющей компанией всегда есть возможность поставить на голосование досрочное расторжение договора. Таким образом, подводя первый итог, для покупателя квартиры вопрос об управляющей компании автоматически решен, так как она уже просто есть. То есть больше не нужно думать, нужна ли она, если да, то какая именно. Теперь давайте поговорим о функциях управляющей компании, нанятой сообществом квартирных собственников. Таких функций количественно больше, чем при управлении доходными домами. Чтобы многие из этих функций не перечислять два раза, я в этом выпуске сосредоточусь только на тех дополнительных функциях, которые имеются только при работе с сообществами квартирных собственников. Все те функции управляющей компании, которые я перечислил в прошлом, пятом выпуске подкаста, когда речь шла об управлении доходными домами, в этом случае тоже должны выполняться управляющей компанией. То есть все то, что есть там, актуально и здесь. Но здесь дополнительно имеется еще больше функций, и об этом мы сейчас с вами и поговорим. Итак, первая из этих функций та, которую мы уже упомянули, то есть ежегодно проводить собрания собственников. Управляющая компания обязана организовывать такие собрания в помещениях неподалеку от самого объекта недвижимости и предоставляющих возможность группе людей конфиденциально обсуждать различные темы и проводить голосование. Время собрания должно быть выбрано таким, которое позволит лично появиться наибольшему количеству квартирных собственников. Приглашения квартирным собственникам должны рассылаться письменно, из расчета, что последние их получат минимум за 2 недели до даты события. Вместе с приглашением каждый собственник должен получить список тем, которые будут обсуждаться на собрании, а также несколько других документов по итогам прошедшего года. Каждый квартирный собственник может явиться лично, либо позволить кому-нибудь другому представлять себя на основании доверенности. Также можно не являться на собрании вообще, понимая, что все решения будут приняты без вашего участия и, соответственно, без вашего голоса. И оспорить их потом вам будет очень-очень трудно. Каждое такое собрание собственников обязательно должно протоколироваться. В протоколе содержатся результаты голосования по каждому вопросу повестки дня, а также дополнительные замечания и предложения, внесенные присутствующими. Именно об этих протоколах я говорил в третьем выпуске подкаста, обращая внимание на то, что такие протоколы, как минимум за последние 3 года, должны быть прочитаны покупателем еще перед тем, как подписывается договор покупаемой им квартиры. Управляющая компания обязана исполнять решения, принятые на собраниях собственников. Следующей функцией управляющей компании, нанятой сообществом, является обязательный, предписанный законом, сбор средств в фонд ремонтных работ. Здесь является уместным небольшое отступление. Юридически собственность в объектах, разделенных на поквартирную собственность, делится на 2 подвида – личная собственность и совместная собственность. Личной собственностью каждого квартирного собственника является все то, что находится в пределах его квартиры, плюс четко разграниченные подсобные помещения и территории, такие как кладовая в подвале, палисадник у квартиры на нижнем этаже или парковочное место. Совместной же собственностью называются все остальные помещения, используемые всеми жителями дома, такие как кладовая в подвале, извините, такие как лестничные пролеты, общее помещение в подвале, например, для сушки белья, лифты, чердак и так далее. Также вся прилегающая к дому территория на участке, принадлежащая этому объекту, тоже является совместной собственностью. Это отступление я сделал для того, чтобы было понятно, что такое совместная собственность. Так вот, вышеупомянутый фонд ремонтных работ касается только совместной собственности. При ремонте внутри квартиры помещений, являющихся личной собственностью, всю финансовую нагрузку несет исключительно соответствующий собственник. Также я в прошлых выпусках упоминал о таком явлении, как необходимость получения одобрения управляющей компании в случае продажи квартиры. Это является еще одной дополнительной функцией по сравнению с управлением доходными домами, где такого явления не существует. Как я уже говорил, необходимость такого одобрения имеется только в тех сообществах, в которых это положение занесено в устав. О том, нужно ли в вашем случае при покупке квартиры получать такое разрешение, вы узнаете самое позже из черновика договора купли-продажи, который вы получите от нотариуса минимум за 2-3 дня до подписания договора. При этом, кстати, неплохо сказать и о том, что если как минимум одна из сторон, то есть продавец или покупатель, занимается торговлей недвижимостью на коммерческой основе, минимальный срок между получением черновика договора купли-продажи и его подписанием у нотариуса должен, согласно закону, составлять 14 полных дней. Одним из документов, который получает каждый собственник квартиры вместе с приглашением на собрание собственников, является финансовый план на текущий год или по-немецки Wirtschaftsplan. Снова хочу вернуться к третьему выпуску этого подкаста, в котором я упоминал об этом документе более подробно. Этот документ является также одной из функций управляющей компании, задействованной в управлении сообществом. При управлении доходным домом никакой эконом-план законом не требуется. Суть этого документа заключается в том, чтобы показать каждому собственнику квартиры запланированные на текущий год расходы для всего сообщества и, в частности, для конкретно этого собственника в соответствии с его долей в сообществе. Из этого документа извлекается информация о том, остались ли ежемесячные оплаты по коммунальным и сопутствующим расходам, так называемый «Hausgeld», такими же, как были до этого, или меняются в большую или меньшую сторону. Также этот документ предоставляет каждому собственнику очень важную информацию о том, какая часть этой помесячной суммы не может быть переложена на арендатора в случае, если квартира сдается. Здесь я позволю себе еще раз указать на то, что в последующем я сделаю отдельный выпуск, специально посвященный этому документу. Следующей особенностью управляющего сообществом квартирных собственников является высокая финансовая ответственность. Из предыдущего выпуска, о котором речь шла об управлении доходным домом, мы знаем, что владелец дома открывает банковский счет для поступления арендных платежей и совершения необходимых оплат и предоставляет управляющему доверенность, после чего тот организовывает себе доступ к онлайн-бэнкингу для получения возможности наблюдать за поступлениями и совершать оплаты. Но также и у владельца дома постоянно сохраняется его возможность наблюдать за этим счетом, и он таким образом может в любой момент перебросить любую имеющуюся на нем сумму на другой свой счет или даже при необходимости быстро лишить, допустим, нечестного на руку или превышающего свои полномочия управляющего доступа к счету. В случае с сообществом квартирных собственников ситуация немного другая. Сам банковский счет, хоть и открывается не на управляющего, а на имя сообщества квартирных собственников, но доступ к нему, кроме управляющего, никто из квартирных собственников не получает. Таким образом, на управляющем лежит еще больше финансовой ответственности. Кроме того, управляющему сообществом требуется как минимум либо основополагающее знание в сфере бухгалтерии, либо сотрудники с соответствующими знаниями. Если работая только на одного владельца всего объекта, можно договориться с ним о каком-то самом простом, какой-то самой простой финансовой отчетности, то для сообщества как минимум один раз в год требуется составлять отчет расходов и доходов согласно действующим нормам и предписаниям, наряду с другими регулярно составляемыми документами. Ну и все-таки еще раз вернемся к теме собрания собственников. Каждое такое собрание требует немалой подготовки. Во время собрания представитель управляющей компании должен вести протокол всех происходящих обсуждений и голосований. Помимо ранее уже упомянутого обязательного выполнения всех принятых на собрании решений, протоколы собраний сообщества должны быть в течение короткого времени разосланы каждому квартирному собственнику, включая также и тех из них, кто не присутствовал на собрании лично. Начиная с самого начала существования объекта, образовывается реестр всех когда-либо принятых на очередных или внеочередных собраниях постановлений, которые постоянно, минимум раз в год после очередного собрания, пополняются всеми новыми постановлениями. Все эти документы должны создаваться, актуализироваться и при необходимости рассылаться управляющей компанией своевременно. Подытоживая, делаем вывод, что управление квартирной собственностью требует больше знаний, опыта и ответственности, чем также ответственное, но тем не менее технически все же более легкое управление доходными домами. Это, само собой, ни в коем случае не означает, что доходными домами может управлять практически любой человек или компания, и что там не требуется обладать соответствующими профессиональными качествами. Тем не менее, не каждый управляющий с опытом управления только доходными домами может без какой-либо практической стажировки сразу начать качественно управлять сообществами квартирных собственников. Тем более это невозможно без наличия специфических знаний в области управления такими сообществами. А сейчас давайте вернемся в начало этого выпуска, где я упомянул о ситуации, когда на одном и том же объекте, точнее на одной и той же квартире или квартирах, принадлежащих одному собственнику, может быть еще одна, вторая управляющая компания. Чем больше квартир в разных объектах у инвестора, тем чаще встречается такая ситуация на практике. Давайте попробуем представить себе эту ситуацию на таком примере. Вы владелец 10 квартир в 10 разных объектах, управляемых 10 разными управляющими компаниями. Вы получаете самую различную почту от 10 разных компаний и 10 раз в год приглашены на собрание собственников, соответственно, по 10 разным адресам. Нетрудно представить, что вы вряд ли будете в восторге от такой ситуации, даже если речь идет не обязательно о 10, а о меньшем количестве квартир. В таких случаях вы можете обратиться к одной из управляющих компаний, оказывающих услуги по управлению квартирной собственностью не с позиции объекта и от лица сообщества как одного целого, а с позиции и от лица отдельных квартирных собственников. Такая компания, имеющая соответствующую доверенность от вас, является вашим представителем для каждой управляющей сообществом компании. Она получает и обрабатывает всю информацию от управляющих сообществами компаний, а также совершает необходимую коммуникацию с ними в ваших интересах. Таким образом, у вас есть по всем вашим разным квартирам всего лишь один партнер для коммуникации, который предварительно решает все вопросы и обращается к вам только в оговоренных случаях и предоставляя вам один отчет о состоянии дел вместо множества разных. Бывает и другая ситуация, когда вы, владея всего лишь одной квартирой, прибегаете к услугам еще одной управляющей компании. Лично я по роду своей деятельности очень хорошо знаком с такой ситуацией. За многие годы мы продали большое количество квартир самым разным инвесторам из многих стран, которых объединяет одно. Они говорят по-русски, но не говорят по-немецки. У нас есть возникшая, так сказать, ввиду наличия соответствующего спроса, партнерская управляющая компания с русскоязычными сотрудниками. И именно такие компании, которых в Германии имеется далеко не одна, и являются связующим звеном между собственником квартиры и управляющей компанией сообществ квартирных собственников. Друзья, спасибо большое, что вы с нами. Подкаст «Имамания» прощается с вами до следующего выпуска. Всего вам самого хорошего.